Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Россия готова финансово помочь тем, кто хочет вернуться на родину. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Израиль и палестинские власти прилагают усилия для освобождения из плена израильского солдата. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин. Согласно документу из федерального бюджета, в этом году на поддержку граждан, живущих за границей, будет выделено порядка 320 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку и отправку за рубеж учебной, справочной и художественной литературы. По данным МИДа, российская диаспора насчитывает до 30 миллионов человек, почти половина в странах СНГ и Балтии. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Согласно данным западной консалтинговой компании «Мерсер», за год все в Москве стало еще дороже за счет скачка цен на недвижимость. После Москвы в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Ситуация вокруг российского судна «Владимир Шаранда», находящегося с начала мая в порту испанского города Понте-Ведра, вызывает беспокойство испанской общественности, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Судно посетил депутат Бейто Лобейра. «Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне», — заявил господин Лобейра. «Им будет предложено немедленно перебраться с корабля в общежитие моряков, где они будут проживать бесплатно, где будут обеспечены пищей и смогут принять душ». Депутат также сомневается, что техническое состояние корабля позволит ему выйти в море. «В ближайшее время судно будет подвергнуто технической инспекции, поскольку мы располагаем информацией об имеющихся неисправностях. После этого будет принято решение о его дальнейшей судьбе». Депутат Лобейра заявил также, что обязался заботиться о российских моряках до их отправки на родину. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся и их родителей. 18 человек были госпитализированы в воскресенье с диагнозом «острая кишечная инфекция», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В местном кафе они отмечали окончание школы.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль и палестинская администрация Махмуда Аббаса прилагают усилия для освобождения израильского солдата, захваченного боевиками, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Группировка Комитета народного сопротивления объявила, что захваченный израильтянин ефрейтор Гилад Шалит находится у них, и жизнь его вне опасности. Накануне прошла встреча главы автономии Махмуда Аббаса с премьер-министром и лидером Хамас Исмаилом Ханией, посвященная освобождению Шалита. Заместитель Хании Насраддин Шаар призвал палестинские фракции освободить Шалита, чтобы не давать повода Израилю для вторжения в сектор Газа. Израильские войска концентрируются на границе с Газой. Однако, как заявил глава правительства Эхуд Ольмерт, силовая реакция будет возможна лишь после возвращения солдата. Правительство возложило ответственность за это на Махмуда Аббаса. Палестинские источники сообщают, что представители Аббаса ведут переговоры с лидерами фракций. Одно из обсуждаемых предложений – обязательство Израиля о прекращении враждебных действий в отношении палестинских группировок в обмен на освобождение солдата. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В районе столицы Шри-Ланки Коломбо при взрыве погиб армейский генерал и по меньшей мере еще два человека. Предположительно, генеральский кортеж атаковали смертники на мотоциклах. Власти возлагают ответственность за нападение на сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». В Нью-Йорке открылась конференция ООН, на которой будут рассмотрены результаты принятой 5 лет назад программы, направленной на борьбу с незаконной торговлей легкими вооружениями, в частности, пистолетами и автоматами. Председательствует на конференции представитель Шри-Ланки в ООН Прасад Кариавасам.
Конференция этого года в первую очередь и в основном займется вопросами ликвидации незаконных вооружений, что может спасти многие жизни. Хорошо известен тот факт, что в 90-х годах из 49 случаев крупных конфликтов в мире в 47 использовались легкие вооружения, и что многие конфликты усугубляются благодаря доступности таких вооружений и незаконной торговле ими.
Сказал представитель Шри-Ланки в ООН. Согласно данным экспертов, до 70 миллионов автоматов АК-47 российского образца находятся в обращении в 82 странах мира. Крупнейшими производителями легких вооружений по-прежнему являются Китай, Россия и США. В Пакистане 7 солдат стали жертвами теракта. Водитель-смертник врезался на машине в военный блокпост вблизи границы с Афганистаном. 7 военнослужащих были убиты на месте, 5 ранены. В Афганистане, рядом с американской военной базой «Баграм», на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили 2 местных подростка. За рулем находился смертник, говорит представитель полиции.
Легко ранены. Один мальчик 12 лет и другой 15. Оба госпитализированы. Никаких потерь убитыми или ранеными в рядах сил коалиции нет.
Это был представитель афганской полиции. В провинции Кунар скончался от ран военнослужащий сил коалиции, раненый в бою в воскресенье. Премьер-министр Восточного Тимора Мари Аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы. Сотни иностранцев покинули Восточный Тимор. В Баварских Альпах застрелен дикий медведь. Несколько недель он промышлял овцами и разорял ульи в Германии и Австрии. Бруно, так прозвали его СМИ, стал первым диким медведем, замеченным на территории Германии с 1835 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Международный день защиты жертв пыток. Министерство иностранных дел России проверяет появившуюся информацию об убийстве в Ираке 4 российских дипломатов. Новости Московского международного кинофестиваля. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в мире отмечается День защиты жертв пыток. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг, приуроченный к этому дню. Манифестанты протестуют против нарушений прав человека со стороны российских силовых структур. Тему продолжит материал моего коллеги Карена Агамирова.
Сегодня во многих российских городах проходят акции протеста, организуемые правозащитниками. В государстве, претендующем на статус правового, пытки и издевательства в армии, местах заключения и при проведении так называемых зачисток прочно вошли в обиход, стали нормой. У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы утверждаем, правозащитники утверждают, что в России воссоздан ГУЛАГ советского периода. Тюремную систему, в которой работали тоталитарные порядки, в котором нарушались права человека, и прежде всего право на жизнь и на сохранение здоровья, в котором люди унижались и уничтожались. ГУЛАГ, который создан сейчас, он по многим параметрам хуже, чем был ГУЛАГ советского периода брежневского времени, например. Потому что брежневский период убийство заключенного, которое, если это происходило, администрация лагеря, оно тщательно расследовалось, и эти люди несли наказание. Сейчас людей убивают в лагерях, и эти случаи не расследуются, а фальсифицируется самоубийство, и в лучшем случае родственникам отдают труп, и они видят следы пыток на этом трупе. То есть у нас есть и фотографии соответствующие. Создана достаточно изощренная система пыток. Эта система устраивает руководство МВД и Федеральной службы исполнения наказания, и мы можем говорить, что за это должны нести ответственность руководители этой системы. То есть, прежде всего, министр внутренних дел Нургалиев и начальник ФСИНа Юрий Калинин. С каждым годом количество пыточных таких вот колоний увеличивается. Такие пыточные колонии есть в Свердловской области, Нижегородской, Мордовии, в Удмуртии, в Ленинградской области. Дальше можно продолжать.
откровенно глумятся над политическими заключенными.
И Трипашкин, и Сутягин, и Ходорковский, и Лебедев в нарушение российского законодательства отправлены за 1000 километров от Москвы, от родственников и адвокатов, которые могли бы им помогать. Но и их там прессуют, нарушая законодательство. То есть выполняется заказ из Москвы. Я, являюсь защитником Трипашкина, могу достоверно сказать, что его просто сейчас убивают. Просто убивают. И когда мы разговаривали с начальником колонии, то он говорит, что я нарушаю закон, но я получил приказ из Москвы, его выполнил. Это мне говорит заместитель начальника колонии Магеррана по оперативной работе.
Адвокат Елена Липцер поведала о мучениях Виталия Князева, узника, печально известной своими зверствами Льговской колонии. Он единственный из заключенных, обратившийся в Европейский суд по правам человека.
Существует сращивание системы исполнения наказания и прокуратуры, в связи с чем жалобы заключенных на те места заключения, в которых они отбывают наказание, не имеют никакой надежды на успех и зачастую просто не выходят из колонии. Если они из колонии выходят, то по ним не принимается никаких решений. То есть происходит обычные отписки о том, что факты, которые изложены в жалобах, своего подтверждения не нашли, и человеку не остается ничего больше делать и не на кого надеяться. Вот, собственно говоря, такая ситуация была в Льговской колонии. И в Льговской колонии она привела к факту вот такого массового членовредительства. В течение года ни одна жалоба из этой колонии не уходила. Их буквально физически заставляли жалобы есть сотрудники администрации за то, что они их пишут, и с тем, чтобы они их больше не писали никогда. Виталий Князев, его жизни угрожает опасность, потому что с того момента, как стало известно, что жалоба от его имени поступила в Европейский суд, его стали зверски избивать и требовать, чтобы он отказался от жалобы, от меня, как от адвоката. Его целенаправленно мучили, перевозя из одного следственного изолятора в другой. То есть он поменял по дороге 5 или 6 следственных изоляторов, где всегда его принимали и били сотрудники за то, что он пошел против системы. И говорили, что мы тебя вообще-то сейчас везем в Магадан, и в Магадане уже мы тебя точно убьем, и никакой Пономарев, никакая Липцер, никакие правозащитники и даже Лукин тебе не помогут. Но это будет как бы дополнительным аргументом в Европейский суд, который эту жалобу коммуницировал в течение 2 месяцев. То есть это вообще невиданный случай, когда в течение 2 месяцев правительству были заданы вопросы, в настоящий момент уже прошла коммуникация, и вот мы ждем, что Европейский суд в ближайшее время должен принять решение по этой жалобе. Покрывает их, естественно, прокуратура, потому что есть прокуратура, которая должна за этим надзирать. Все наши обращения в прокуратуру не имеют вообще никакого продолжения, то есть просто формальные отписки.
Дело Аслана Умаханова, чеченца по национальности, похищенного спецслужбами, находится на контроле Верховного комиссара Совета Европы по правам человека. Сестра Умаханова, Сажан Ибакова, еле сдерживая слезы, свидетельствует.
Его изначально пакет завязали на шею, на голову ему затянули, он 2 раза терял сознание, а по приходу в кабинет, значит, убоповцев избивали его жестоко, подвесив гирю на правой руке 35-килограммовую, руку-ногу сцепили наручниками, какую-то ласточку заставляли в течение 2 часов стоять. После этого, значит, когда он не стал писать никакую явку, не признавать то, что ему диктовали, начали ему говорить, мы сейчас инсценировку делаем, что попытка к бегству, вытащили пистолеты, значит, будет и твоя жена, так же знали, что она беременна на 8-м месяце, что 2-летний ребенок, они все это прекрасно знали. После того уже, после этих пыток оголили провода по всей, говорит, спине, у него до сих пор шрамы, и когда он терял сознание от криков, от такие боли, говорит, нечеловеческие. Говорит, я, говорит, орал, мне закрывали одеялом, голову закутывали, чтобы не этот. И говорит, мы в Чечне, мы работали, мы немало убивали чеченцев, а ты ничем не отличаешься, хоть ты юрист. Что у нас дело заказное, мы тебя по-любому посадим. Будут также преследоваться, мол, все твои члены семьи. Током, он говорит, я все выдержал, области паха. Его так избили, что у него моча с кровью до сих пор, это 100%. Отбитой почки. 20-го, буквально перед моим выездом, его привели на предварительное следствие. Человек не может идти. Здоровый мужчина, 34 года, идет, он идти не может. Правая нога вообще не двигается. И его один конвой вел, и он опустил глаза, он не мог, он 15 минут шел от этой двери до той двери. Это значит, человека сделали калекой, натуральным образом. Все, я не знаю. И не оказать медицинской помощи ни разу. Человек сидит 1.5-2 месяца, ни разу не оказали, повели его 2, ах, ты хочешь медицинской помощи, мы тебе устроим. Подошли к нему, говорит, мы тебя, говорит, тут же сейчас прикончим и сделаем, что ты повесился сам. И они имели наглую совесть прийти еще, эти же убоповцы, Никитенко и Худышкин, прийти к нему еще раз, СИЗО, если ты, говорит, еще будешь дальше писать, это же, вот какой иметь я не знаю, товарищи, это что у нас творится в России? Прийти и сказать, если ты не будешь говорить, что это правда, что ты признался добровольно, мы тебя будем добивать до конца. Это те пытки, что мы тебе делаем, тебе покажутся медом. Ну что это такое?
Международный день поддержки жертв пыток. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Видеозапись, размещенная накануне в интернете иракскими экстремистами, не позволяет с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. У Соловецкого камня на Лубянке общественная группа «Совесть» провела санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организаторы акции добиваются признания Ходорковского политическим заключенным. В центре Назрани около Республиканской клинической больницы произошел взрыв, пострадавших нет. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Два человека ранены. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури Аль-Малики. Премьер-министр Восточного Тимора Мари Аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. Сразу после новостей в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы сегодняшнего выпуска – это фильмы Московского кинофестиваля, презентация российско-американского журнала «Пинакотека», выставка «Потаенный сюрреализм», которая проходит в Лондоне, интервью с Петром Мамоновым. Вы также услышите эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай». Будут и другие темы. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. 1 июля в эфир выйдет круглосуточный информационный канал, созданный на базе ВГТРК. Пока его смогут смотреть только зрители НТВ+, осенью он будет транслироваться через кабельные сети городов-миллионников. Новый канал будет освещать наиболее важные мероприятия саммита «Восьмерки». О том, почему этот канал, о запуске которого говорили еще 3 года назад, появился именно сейчас, на кого он рассчитан и какие у него перспективы, телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева беседовала с одним из основателей российского телевидения Анатолием Лысенко и обозревателем «Независимой газеты» Сергеем Варшавчиком.
Канал создается усилиями нескольких информационных служб. В подготовке эфиров участвуют радиожурналисты «Маяка», международные корпункты, журналисты канала «Культура», региональные компании и 6 новостных бригад, специально сформированных для канала. Для офисного телевидения, каковым и должен стать этот канал, принципиально важны утренние и дневные часы. Именно в этом промежутке эфира предусмотрены основные прямые включения, комментарии экспертов и обзоры прессы. Каждый эфирный час будет состоять из свежих новостей, экономической рубрики, обсуждение событий с гостем, прессы и 2 блоков региональных новостей. Как раз вот информация из регионов будет отбираться по 2 принципам. Ежедневные новости из столиц округов, а также из Грозного и Калининграда, 2 принципиальных для России регионов. Раз в неделю в эфир круглосуточного канала должны появляться все остальные территории. И вот и вас, Анатолий Георгиевич, и вас, Сергей, я хочу спросить. Какова, на ваш взгляд, сверхзадача?
Он должен взять на себя тех, кто действительно интересуется информацией, раз. Тех, для кого эта информация нужна, пусть это не обижает зрителя, далеко не всем она нужна, между прочим. Очень многие смотрят ее просто как, ну, воткнула, она идет. В общем, так сказать, вот это бега. Я должен, скорее, он должен посмотреть эту Катю железнозубую или там какую-нибудь няню, чем информация. Это нормальное расслоение аудитории. Аудитория должна расслабиться еще дальше. Телевидение должно бороться за ту аудиторию, которая интересует информацию. Сегодня эта аудитория уходит все больше и больше в интернет. Значит, если телевидение хочет сохранить свое влияние на наиболее продвинутую часть населения, на наиболее властную, извините, на наиболее денежную часть населения, оно должно иметь вот этот канал влияния. Вот этот канал влияния появляется.
Когда сейчас говорят об этом канале, все время ссылаются на вашу цитату из интервью Сергею Варшавчику, когда вы говорили, что, собственно, ВГТРК – это опора, которая скрепляет государство, и именно эта компания взяла на себя функции гостелерадио.
Я в этом твердо убежден.
То есть это еще один из каналов большого гостелерадио, который...
Да. И в то же время это один из каналов укрепления государства. Скрепление и укрепление. Причем скрепление я бы вынес даже на первую вещь.
Ваше мнение, Сергей?
Я согласен с Анатолием Григорьевичем. Действительно, это попытка перехватить, наверное, последняя, может быть, попытка качественной аудитории, уходящую в интернет. Во-вторых, это, несомненно, достаточно такой сильный ход перед «Большой восьмеркой». И, в-третьих, не надо забывать, что у нас на носу выборы, и в этом смысле это, конечно, канал влияния. По своим задачам это будет не то, что выполняет канал России, там, да, Петросян, «Кривое зеркало». Другое дело, что вот еще какая вещь. Чем заполнять эфир круглосуточный? Потому что, понимаете, какая вещь? Что это государственный канал. Это такое Russia Today, только внутреннего потребления. А тенденция получается такая, что все больше и больше государственных каналов, и все меньше и меньше каких-то независимых источников информации. Естественно, понятно, что по этому каналу никогда не скажут каких-то вещей, которые не хотелось бы там власти. Поэтому, с моей точки зрения, это, естественно, канал государственной информации в чистом виде.
Напомню, что гостями нашей студии были один из основателей российского телевидения Анатолий Лысенко и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Вопросы им задавала ведущая программы «Радио Свобода. Смотрим телевизор» Анна Качкаева. Министерство иностранных дел России пока отказывается подтвердить сообщение о гибели в Ираке 4 российских дипломатов, похищенных 3 июня в Багдаде, рассказывает наш корреспондент Михаил Соленков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видеозапись самым тщательным образом изучают эксперты-профессионалы. По словам министра, нет полной уверенности в том, что люди на пленке, которых убивают боевики, сотрудники российского посольства. «Мы видели кадры, — говорит Лавров, — которые были размещены на сайте организации, взявшей на себя ответственность за похищение наших людей. Кадры не свежие, они датированы серединой июня. Там демонстрировали сотрудников посольства, которые сообщали о себе, называли себя, и это они. Там же была показана сцена казни нескольких людей, но стопроцентной уверенности, что это наши сотрудники, нет. Министр подчеркнул, что МИД уточняет информацию по своим каналам. Военный эксперт «Новой газеты» Вячеслав Измайлов критически отнесся к работе дипломатов и руководства страны. Всех необходимых мер для спасения россиян, по мнению эксперта, предпринято не было.
Непонятно, работало ли вообще руководство России по спасению этих людей. Вот вы вспомните, что было, когда похищали итальянских заложников, немецких. Первые лица государства брали ответственность на себя за их спасение. Использовались все возможные средства, даже те, которые обычно о них не говорят в открытую. Возможности были. Можно было использовать ичкерийскую диаспору, которая находится в различных западных странах. Сейчас взять сегодняшнее руководство Чечни, это во многом те люди, которые входили в руководство при Масхадове. Тот же министр обороны Хамбиев, который является депутатом, тот же начальник службы безопасности Ичкерии Ибрагим Култыгов и многие другие. Российские власти не использовали все возможности для спасения людей.
Россиян захватили в заложники 3 июня. На посольскую машину напали в багдадском районе Эль-Мансур в 400 метрах от посольства. В заложниках оказались третий секретарь посольства Федор Зайцев и сотрудники дипмиссии Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. При нападении погиб охранник посольства Виталий Титов. Ответственность за нападение и захват заложников взяла на себя организация «Совет Шуры Маджахедов». Они потребовали от российского правительства вывести войска из Чечни и освободить из российских тюрем заключенных мусульман. Совет Шуры Маджахедов называют ячейкой Аль-Каиды, которая, по данным израильских и американских экспертов по терроризму, является верховным органом иракских боевиков. Впервые они услышали в мае 2005 года, когда группировка взяла на себя ответственность за похищение в Ираке австралийца Дугласа Вуда. Начиная с этого года боевики заявили о своей причастности к 20 нападениям на правительственные здания, полицейские участки и военные военные объекты в Ираке. В Совет входят 8 военизированных группировок. Напомню, что в Ираке уже были несколько случаев, когда граждане России оказывались в заложниках, но их всегда удавалось освободить. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Авторитетный американский социологический центр Pew Research обнародовал результаты своего традиционного опроса о том, как воспринимают друг друга мусульмане и жители западных стран. Исследования были проведены в 13 наиболее репрезентативных странах. Они показали, что представители двух цивилизаций видят друг друга, по большому счету, в негативном свете. С подробностями Владимир Морозов.
В последний год отношение мусульман к Западу ухудшилось, и в этом ухудшении мусульмане винят сам Запад. По данным обследования, большинство населения многих мусульманских стран считают жителей развитых стран агрессивными, жадными и аморальными. В то же время мусульмане, живущие в западноевропейских странах, более склонны считать граждан этих стран щедрыми и честными, хотя и эгоистичными. 14 с лишним тысяч интервью, проведенных сотрудниками центра, показали и более позитивные тенденции, в том числе наблюдаемое в некоторых мусульманских странах ослабление поддержки террористов. Например, в Иордании симпатию Бен Ладену выразило менее 1% опрошенных, в то время как меньше года назад эта доля составляла 25%. Такое снижение понятно, если вспомнить, что в ноябре прошлого года 3 взрыва в отелях Иордании унесли жизни 60 человек. Изменилось отношение к Бен Ладену и у пакистанцев. В мае прошлого года некоторое доверие ему выражали 51% опрошенных, теперь только
38%.
Мы обнаружили, что такие идеалы, как демократия, все еще пользуются широкой популярностью и поддержкой в мусульманском мире. Среди мусульман нет тенденции перекладывать на Запад вину за собственное экономическое отставание. Некоторые мусульмане, например, в Турции, прямо говорят, что причина отставания – это плохая система образования, коррупция их собственного правительства и другие внутренние факторы. Так считает Карл Дороти, помощник директора исследовательского центра Pew, один из специалистов, проводивших обследование. Скажите, Карл, какие выводы можно сделать из работы вашего центра по поводу так называемого «столкновения цивилизаций»? Мне очень неприятно уклоняться от прямого ответа, но по некоторым результатам обследования выходит, что такое столкновение неизбежно, и оно уже происходит. Зато другие результаты говорят нам, что почва для компромисса и соглашения существует. По-разному относятся к мусульманам и в развитых странах. Так, около 80% немцев и более 80% испанцев считают мусульман склонными к фанатизму. Но такого мнения придерживаются только половина французов и еще меньше 43% американцев.
Рассказывал Владимир Морозов. Прокомментировать некоторые из наиболее любопытных выводов этого опроса я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха. Профессор прежде всего замечает, что американцы, как ни странно, склонны более положительно оценивать отношения между мусульманами и жителями западных стран, чем европейцы. Хотя, правда, таких оптимистов всего лишь 32%. Почему?
Одна из причин состоит в том, что и немцы, и французы, и испанцы сталкиваются с мусульманским населением в быту гораздо чаще, чем американцы. Это, с моей точки зрения, одна причина. По-моему, она ведущая. Вторая причина состоит в том, что культ терпимости в Америке велик, как ни в одной из мира.
Интересно ведь, что и американские мусульмане не устраивали бесчинств, подобных тем, что разразились в Европе после публикации карикатур на Мухаммеда.
Думаю, что и мусульманское население, конечно, более ассимилировано, более доброжелательно к существующему порядку в Америке, хотя степень этой доброжелательности не нужно преувеличивать. И я опять повторяю, великая терпимость американского общества.
Профессор, среди ответов мусульман больше всего, по крайней мере, меня поразило то, что приблизительно каждый седьмой из них говорит о приемлемости террористических атак на невинных людей с целью защиты ислама.
Это необычайно серьезный факт и только лишь иллюстрирует, насколько серьезна угроза исламского фундаментализма для западного мира, для Соединенных Штатов, для России, для Европы. Это мощнейшее оружие, которая оказала больше влияния на политические процессы в мире, чем ядерное оружие. Эти цифры говорят о огромном резервуаре самоубийств в мусульманском мире.
Опрос этот вызывает тревожное ощущение. Можно ли в нем найти поводы для оптимизма?
Не видно никаких позитивных вещей. Наоборот, видно, к сожалению, обострение взаимоотношений между Западом и мусульманским миром. И то обстоятельство, что большая часть населения отрицает, что все 19 участников этих событий были арабами, это необычайно тревожное обстоятельство.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлипентох, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Видеозапись, размещенная вчера в интернете иракскими экстремистами, не позволяет с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Видеозапись изучают эксперты. Председатель ПАСЭР Инне ван дер Линден резко осудил действия экстремистов. В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг, приуроченный к Международному дню защиты жертв пыток. Манифестанты выражали протест против нарушений прав человека со стороны российских силовых структур. В центре Назрани, около Республиканской клинической больницы, произошел взрыв, пострадавших нет. Бомба, спрятанная в куче строительного мусора, была начинена болтами и гайками. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили два местных жителя. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури аль-Малики. Премьер-министр Восточного Тимора Мари аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы. В Нью-Йорке открылась конференция ООН, на которой будут рассмотрены результаты принятой 5 лет назад программы, направленной на борьбу с незаконной торговлей легкими вооружениями, в частности, пистолетами и автоматами. В Италии второй день проходит референдум по конституционной реформе. Изменения в основном законе страны предусматривают расширение полномочий премьер-министра и передачу больших прав регионам. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. В России за последние 10 лет, согласно официальным данным, число наркоманов увеличилось в 9 раз. В районе столицы Шри-Ланки Коломбо при взрыве погиб армейский генерал и по меньшей мере еще 2 человека. Предположительно, генеральский кортеж атаковали смертники на мотоциклах. Еще одна сегодняшняя тема в России. Сегодня, в день рождения Михаила Ходорковского, активисты из группы «Совесть» провели акцию протеста в Москве в сквере у Соловецкого камня. Члены организации настаивают на признании экс-главы ЮКОСа политзаключенным. На пикете побывал наш корреспондент в Москве Юрий Багров. Он сейчас в прямом эфире. Юрий, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. В назначенное время, 3 часа дня, на Лубянскую площадь пришли лишь 4 человека, активисты группы «Совесть». Не став дожидаться своих соратников, они развернули плакаты и лозунги. Самый большой с текстом «С днем рождения, Михаил Борисович Ходорковский» держали 3 человек. Почему для проведения акции протеста активисты из общественной организации выбрали именно Лубянскую площадь, не рассказала участница пикета Анна Азарина.
Раньше мы собирались либо у суда, либо в день рождения традиционно матросской тишины. Соответственно, те места сейчас у нас не могут быть задействованы. Поэтому вот суда, оно традиционно такое место, где люди собираются, которые хотят выразить какую-то свою позицию. Вот. Ну, в принципе, у нас позиция такая, что Ходорковский сидит в тюрьме незаконно. Мы по-прежнему считаем, что он абсолютно невиновен, как он и сам на суде от себя заявил, от своего имени. А сегодня мы просто Михаила Борисовича поздравляем с днем рождения, желаем ему по-прежнему стойкости духа, который он проявил невероятную за все это время, ну и здоровья обязательно.
Спустя 10 минут с начала акции протеста у Соловецкого камня собрались уже по меньшей мере 20 человек. Свободу политзаключенному Ходорковскому. Поддержите Ходорковского, не ждите, пока вся Россия превратится в лагерь. С такими лозунгами люди пришли на Лубянскую площадь. Депутат Национального собрания Драгомилова города Москвы Сергей Рифнов считает, что такие акции не проходят для власти бесследно.
Если мне память не изменяет, в 68-м году там несколько человек, 7, по-моему, вышли на Красную площадь. В тот момент это не привело никаким последствиям. Но через несколько десятилетий, по всей видимости, в том числе и данное мероприятие привело, ну, то мероприятие. Надеюсь, что и это мероприятие тоже, может быть, лет через 10, через 20, тоже приведет к каким-то результатам. Я думаю, что люди постепенно, ну, там, читают книжки, получают образование. Образовательный уровень в стране, я надеюсь, растет. Растет уровень сознательности и патриотичности граждан. То есть сейчас большинству людей власть безразлична. В том смысле, что они, ну, то ли голосуют за нее, то ли не голосуют. Они не верят, что эта власть отражает их интересы. Я думаю, постепенно люди просто по необходимости придут. Ну, просто либо наше общество просто не выживет. То есть страны, в которых не удается разным социальным слоям между собой договориться, они не выживают, на мой взгляд.
Во время проведения акции протеста молодой человек в майке «Молодая гвардия» попытался развернуть свой плакат. Однако подоспевшие милиционеры юношу задержали и отвели в отделение. Закончилось мероприятие в 16 часов. Участники пикета подняли пластиковые стаканчики с советским шампанским за здоровье Михаила Ходорковского и его родителей. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Юрий Багров. Нашу программу продолжает панорама культурных событий. Ее представит Дмитрий Волчек.
В колумбийском городе Аракатака, где родился знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсия Маркес, прошел референдум по переименованию города в Аракатака-Макондо. Его инициатором стала мэрия, стремящаяся привлечь туристов. Макондо, напоминающий Аракатаку город, в котором происходит действие знаменитого романа Маркеса «Сто лет одиночества». Однако референдум признан несостоявшимся, так как в голосовании приняли участие лишь 3600 из 22 тысяч жителей, имеющих право голоса. Сам писатель, живущий в Мехико и Лос-Анджелесе и 20 лет не приезжавший в Аракатаку, не комментирует намерение переименовать город. Шляпа-котелок и тросточка Чарли Чаплина были проданы на аукционе Bonhams & Butterfields за 139 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается. На аукционе также были проданы чучело двухголовой ламы из фильма «Доктор Дулиттл», книга с автографом Джона Леннона и саксофон, на котором играл бывший президент США Билл Клинтон. Лидером по кассовым сборам в североамериканском прокате за минувший уикенд стала комедия «Щелчок» – фильм о человеке, который получил пульт дистанционного управления, позволяющий ускорять свою жизнь. Вышедшая на экраны сразу в 3700 кинотеатрах, картина собрала более 40 миллионов долларов. Лидировавший две недели мультфильм «Тачки» занял второе место в рейтинге. Эксперты предсказывают, что лидером следующего уикенда станет выходящий в конце этой недели в прокат блок Бастер «Супермен возвращается». Индийская кинозвезда Хритик Рошан, играющий Криша, героя Супермена, спасающего мир от безумного ученого, обратился к зрителям с просьбой не повторять трюки, которые они видят на экране. Два человека пострадали после того, как фильм вышел в прокат на прошлой неделе. Один из них, 24-летний житель города Бхопал, прыгнул с балкона кинотеатра в партер и сломал ногу. Фильм «Криш», производство которого обошлось в 10 миллионов долларов, пользуется в Индии огромным успехом. Кинозвезда Николь Кидман вышла замуж за музыканта Кейта Урбана. На церемонии бракосочетания в окрестностях Сиднея присутствовали более 200 гостей, в том числе актеры Хью Джекман, Рассел Крау и Наоми Уоттс. Молодожены отправятся в свадебное путешествие на один из островов архипелага Фиджи.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Полтора года назад теперь уже бывший мэр Перми своим решением выделил 12 городским чиновникам 25 гектаров городских лесов под строительство личных коттеджей. Таким образом, чиновники получили участки площадью около 1,5 гектара мачтового соснового леса в городской зоне отдыха. Будущую стройплощадку обнесли забором, а возмущенные граждане вышли на массовые акции протеста. Моя коллега Марина Катес беседует с доцентом Пермского государственного университета, руководителем группы «Зеленая экюмена» Романом Юшковым.
Наша городская администрация выделила еще в позапрошлом году земельные участки под элитную коттеджную застройку. Выделила в пределах так называемого Гайвинского бора. Весь Гайвинский бор поделен на такие вот участки по 1,5 гектара. Что такое Гайвинский бор? Это действительно бор, причем такие корабельные могучие сосны. Их старшее поколение местных жителей сами сажали 50-55 лет назад. На сегодня это единственная зона отдыха во всем этом районе. В центре на поляне футбольное поле оборудовано, где детская площадка. Ну, кстати, было оборудовано поле и детская площадка. На днях все вот уже разворочено застройщиками. В этом бору просто тысячи людей регулярно гуляли, отдыхали. И вот такой ход нашей власти вместо интересов тысяч людей, это передано под 12 элитных коттеджей. То есть в пользу 12 элитных персон. Очень показательное для нашего времени дело. Кто получил эти участки? Глава Орджоникидзевского района Артур Гуляев на жену свою. Недавно вот он смещен за подделку документов о высшем образовании. Прокурор этого Орджоникидзевского района Барри Альмухаметов, начальник милиции, то есть Орджоникидзевского УВД этого района Николай Петухов, руководитель городского отделения партии «Единая Россия» Владимир Нелюбин, директор изоляторного завода Виктор Селезнев и люди помельче, владельцы магазинов, ресторанов, то есть именно местная районная и городская элита.
А кто принимал решение о выделении этого земельного участка под индивидуальную застройку? Чья подпись стоит под документом?
Стоит под документом подпись нашего тогдашнего мэра Аркадия Каменева, который позже вынужден был уйти в отставку в связи с тем, что на него масса была заведена уголовных дел о том, что он передал в частные руки муниципальный автотранспорт, передал кучу недвижимости. То есть сейчас этот человек находится под массой судебных процессов. Но вот свое дело он успел сделать.
А нельзя ли опротестовать это его решение о выделении зоны общественного отдыха под индивидуальную застройку в судебном порядке для того, чтобы прекратить строительство?
Вы знаете, именно этим жители пытаются заниматься, и мы, зеленые, им пытаемся помогать. Потому что беззаконие это налицо. Вот у меня перед глазами закон об охране окружающей среды, там статья 35, и четко сказано, что выбор мест размещения зданий, строений и сооружений и так далее осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Никто никакую экологическую экспертизу в данном случае не проводил. В случаях, если размещение зданий, строений и сооружений затрагивает законные интересы граждан, а здесь это по определению затрагивает законные интересы, потому что это зона отдыха всеобщая, решение принимается с учетом результатов референдумов, проводимых на соответствующих территориях. Естественно, никто никакие референдумы не проводил. Абсолютно кулуарное решение, жители были поставлены перед фактом.
Но ведь существует Олег Митволь, который контролирует застройку индивидуальную в природоохранных зонах не только в Московской области, где он очень знаменит, но, может быть, стоит вызвать его в Пермь?
Я, честно, не скажу лично на имя Митволя, писалось или нет, но вообще-то написаны тысячи писем в самые разные инстанции. Ростехнадзор, Росприроднадзор, в Совет Федерации, Государственную Думу, Генеральную прокуратуру, в партию «Единая Россия», поскольку их чиновник здесь тоже получил землю, в разные прочие контролирующие инстанции. Отовсюду идут отписки. Раз здесь прокурор районный получил участок, в общем, видимо, ворон ворону глаз не выклюет. Тут еще есть интересный нюанс. Пермское управление Росприроднадзора дало свое официальное заключение о том, что предоставление этого земельного участка противозаконно. Эта справка есть у нас на руках. Но ни на прокуратуру, ни на органы местного самоуправления, то есть новую мэрию уже в новом составе, это не действует. И что интересно, не действует на суд. Местный суд, как районный, так и областного уровня, принял решение о том, что все законно, несмотря на то, что вот существует это заключение Росприроднадзора, где сказано, что это городские лица, которые по лесному кодексу не могут передаваться под жилищную застройку. То есть целый ряд нормативных актов нарушен, но вот не видит суд этого, что ты будешь делать.
А нынешний мэр Перми как относится к этому конфликту?
Мы к нему с жителями пришли, причем как раз подгадали момент, когда в Пермь прибыл уполномоченный президента в Приволжском федеральном округе Коновалов. Так вот, в присутствии Коновалова нынешний мэр Игорь Шубин был удивительно лоялен с жителями и заявил громогласно, что он берет этот конфликт под свой непосредственный контроль, что завтра же он этим займется и как минимум до выяснения окончательно всех вопросов закона законности и справедливости будет наложен запрет на ведение каких-либо строительных работ. И ничего не было сделано. На другой день Коновалов уехал из города, и нынешний мэр Шубин просто от нас сейчас прячется, можно сказать. То есть невозможно с ним выйти на контакт.
А в данный момент на территории вот этого лесопарка что происходит?
Этот лесопарк весь взят в забор уже. Жители пытались этому противостоять. Жители в течение недели удерживали эту стройку, просто не давали ее строить. На стройплощадке появились некие бритоголовые молодые люди такого криминального вида. Жители выстояли в этом противостоянии, они все равно не дали вести эти незаконные работы. И тогда уже на участке появилась милиция в большом количестве. Наверное, это связано с тем, что один из участков получил начальник местного Орджоникидзевского УВД города Перми Петухов. Милиция вместе с этой вот братвой бритоголовых жителей расшвыривала, кидала в машины. Несколько человек на скорой помощи были увезены, в больницы попали, там кто-то с гипертоническим кризом, растяжение связок, всякие ужасные травмы, все это зафиксировано у нас в травмпунктах.
Что планируют дальше предпринять жители Перми для того, чтобы все-таки защитить свои права на зону отдыха?
Жители уже дошли до отчаяния. Начался процесс сбора подписей под отзыв нашего краевого прокурора Кандалова и нашего начальника ГУВД Горлова. Собрано где-то около 1500 подписей.
Напомню, что это был доцент Пермского государственного университета, руководитель экологической группы «Зеленая экумена» Роман Юшков. Вопросы ему задавала Марина Катес. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей час.
Радио «Свобода». Новости.
Видеозаписи, размещенные в интернете иракскими экстремистами, не позволяют с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. У Соловецкого камня на Лубянке общественная группа «Совесть» провела санкционированный пикет с требованием признать Михаила Ходорковского политическим заключенным. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг, приуроченный к Международному дню защиты жертв пыток. В центре Назрани произошел взрыв, пострадавших нет. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили два местных жителя. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжает выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Совет директоров европейской компании Arcelor согласился продать ее британо-голландской компании Mittal Steel после того, как Mittal повысила сумму предлагаемой сделки на 10%. Теперь она превышает 27 миллиардов евро. Единая компания, которая объединит двух крупнейших производителей стали в мире, будет производить ее в три раза больше, чем ближайший конкурент, японская Nippon Steel. Тем не менее, в целом ее доля не превысит 11% всего мирового производства стали. Российская компания «Северсталь», в пользу объединения с которой совет директоров «Арселор» выступал еще недавно, выразила удивление тем, что ее представители не были приглашены на последнее его заседание. Тем не менее, «Северсталь», как следует из сегодняшнего заявления компании, готова улучшить свое прежнее предложение в отношении «Арселор». Судьбу обеих сделок должны решить теперь акционеры «Арселор» на общем собрании, запланированном на 30 июня. Российская государственная компания «Роснефть» планирует получить от 9 до 12 миллиардов долларов в ходе предстоящего первичного размещения своих акций, 30% из которых будут продаваться на внутреннем российском рынке, в том числе частным лицам. В случае успеха такое размещение акций станет четвертым по объемам в мировой корпоративной истории. «Роснефть» стала третьим в России производителем нефти после того, как купила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Биржевая торговля акциями «Роснефти» должна начаться 14 июля, в день встречи президентов России и США, в канун саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Компания «Ростелеком», крупнейший в России оператор международной и междугородной связи, будет зарегистрирована теперь в Санкт-Петербурге, куда будет переведен из Москвы и головной офис компании. Такое решение было принято ее акционерами, главным из которых является государственный холдинг «Связинвест». Ему принадлежит 51% акций «Ростелекома». Официальный курс российского рубля к доллару США на сегодня 27.04, на завтра 27.10. К евро на сегодня 34.02, на завтра предположительно 33.94. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Синицкий. В конкурсной программе Московского кинофестиваля накануне были показаны еще 3 фильма из Италии, Японии и Германии, рассказывает Марина Тимашева.
Режиссеру Умберто Марино, автору картины «Лед и пламень», как и многим его европейским коллегам, видимо, не дают покоя лавры «Человека дождя» и Дастина Хоффмана. Герой-аутист, спасти которого может не медицина, а только любовь. Этот образ давно стал общим местом мировой кинематографии. Сам режиссер, однако, не признает свой фильм данью моде. Болезнь я старался показать метафорически. Герой носит в себе те же проблемы, что и самые обычные люди. Мы рассказываем историю человека, который лишен дара любви и пробует его обрести с помощью женщины. Лед – это он, она – пламень. Его таяние и есть предмет нашего интереса. Название следующего фильма конкурсной программы «Самурай, которого я любила». Красивая история с древних времен, совершенно достойная. Доступная для зрителя, ничего не знающего об бусидо и особенностях японской культуры. Необычно в фильме то, что любовь совершенно целомудрена, боевых сцен не так уж много, самураи заняты на чиновничьей службе, да еще они дорожат человеческой жизнью и не рвутся пролить кровь врага. Режиссер Мицуо Курацути говорит, что этим обязан книге писателя, имя которого известно в России по «Сумрачному самураю», а по другой его книге и сделан фильм «Самурай, которого я любила». Вы приучены к самураю-супермену, а я хотел представить вам обычного человека. Он такой же, как мы. Логика у итальянского и японского режиссеров похожа. Аутисты-самураи ничем не отличаются от нас с вами. На самом деле не отличается, только герой немецкой экзистенциальной драмы «Страхование жизни». Превосходный молодой актер Йенс Харцер играет страхового агента, вся жизнь которого проходит в машине и общении с потенциальными клиентами. В какой-то момент идеальным материалом для работы оказываются люди, склонные к самоубийству. В случае их смерти жены и дети получат деньги. Жизнь застрахована, но жизни нет. Атмосфера социальной депрессии очень точно отражена в фильме, который снял Бюлент Акюнчи. Жизнь в Германии прекрасна, это уж точно. Но я хотел показать те серьезные, глубокие противоречия, которые существуют во внешне очень благополучном немецком обществе. На приз фестиваля пока может претендовать только этот фильм. Один из вообще немногих, смысл которых не исчерпывается кратким пересказом сюжета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» очередной супермен готов к покорению экрана и зрителя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эти дни Голливуд живет в ожидании того, что наверняка станет одной из крупнейших премьер года, по крайней мере, в коммерческом смысле. Студия Warner Brothers сделала гигантскую ставку, затратив около 10 лет и 200 миллионов долларов на фильм «Супермен возвращается», реинкарнировав культового киногероя. И специалисты ожидают живого интереса масс к новому «Супермену». Мой коллега Ян Рунов поговорил об этом фильме с кинокритиком, побывавшим на предварительном просмотре.
Новый фильм о Супермене выйдет на экраны через несколько дней, но критики, побывавшие на предварительных просмотрах, отзываются о новой версии в основном положительно. Создатели фильма и исполнители главных ролей в своих интервью говорят, что посвятили эту работу Кристоферу Риву и его жене Дэйне. Рив, исполнитель роли Супермена в нескольких сериях, умер в октябре 2004 года после мучительных лет борьбы с параличом. Ему было 52 года, а Дэйна Рив умерла от рака легких в марте этого года. Брэндон Рут, который играет Супермена в новом фильме, сказал, что рад идти по стопам Кристофера Рива в этой роли, а Кевин Спейси, играющий злодея Лекса Лютера, назвал Рива реальным героем нашего времени. В последнее время голливудские студии пытаются разжечь интерес публики задолго до выхода кинокартины на экран. Так было и со «Страстями Христовыми», и с «Горбатой горой», и с «Кодом да Винчи». Теперь пустили слух о том, что в новом фильме «Супермен» очень похож на гомосексуалиста. На это режиссер фильма Брайан Сингер, который вроде бы действительно придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит, что его Супермен – гетеросексуал, по-прежнему любящий свою Лоис Лейн, и что у красного плаща Супермена совершенно нет голубого оттенка. Кинокритик Грег Конрой, вернувшись с просмотра, сказал:
«Я почитатель Супермена с детства. Смотрел всю телевизионную серию, а затем и все кинофильмы о нем. И должен сказать, что возвращение Супермена – лучшее из того, что я когда-либо видел. В новой картине немало современных жизненных ситуаций, и это должно вызвать у публики ответные чувства. За 5 лет, что Супермен отсутствовал на Земле, его подруга Лоис Лейн стала матерью. У нее растет мальчик, которому 5 лет. Странное совпадение. Как раз 5 лет назад Супермен и Лоис виделись последний раз. Чей это ребенок, не говорится, но она живет своей жизнью, с ребенком и другом-летчиком. Роль завзятого врага Супермена, Лютера, играет великолепный актер Кевин Спейси, который сейчас чрезвычайно популярен в Лондоне. Мне кажется, это прекрасный фильм». Действительно ли Супермен в режиссуре Сингера несколько женственен, что ли? Я бы сказал, он не такой мачо, какими были его предшественники в прежних фильмах. Почему этот персонаж, Супермен, столь привлекателен и столь любим многими поколениями американцев? Думаю, всем нам дорога надежда на спасение. Очень хочется верить, что, как говорит сам Супермен, он всегда где-то рядом и в последнюю минуту появится. Во всех сериях Супермен спасает людей от гибели. Все мы любим хэппи-энд, когда после всех катастроф все кончается хорошо. К тому же возвращение Супермена оставляет дверь открытой для новых серий. Словом, это один из лучших в этом жанре фильмов, которые я видел за последние 2 года. Однако не все кинокритики однозначно принимают новую работу так восторженно, как Грег Конрой, кинокритик и историк кино из Пенсильвании. Например, Роджер Фридман пишет, что получал удовольствие от фильма первый час, а последующие 1.5 отвлекался все чаще. Картину можно бы подрезать. По его словам, уж очень режиссер старается всунуть побольше трюков, удивить на все 200 или 300 миллионов долларов, затраченных на производство. Отмечает Роджер Фридман и недостатки актерской игры. Исполнитель роли Супермена Брэндон Рут, по его мнению, хорош лишь тем, что внешне напоминает Кристофера Рива. Характер героя на протяжении фильма не развивается, в нем нет динамики. Режиссер Сингер старается прикрыть актерские недостатки Рута другими персонажами вокруг него. Кевин Спейси в роли злодея Лютера не так ярок, как был Джин Хэкман. После предварительного показа кинофильма публика энергично аплодировала, но это не был триумф, считает Роджер Фридман. Критики уверены, что в первую неделю показа картина соберет много денег, но перекрыть затраченные 100 миллионов не так-то просто. В одних городах Америки кинофильм выйдет на экраны в среду 28 июня, в других премьера назначена на пятницу 30-е, а за пределами Соединенных Штатов «Супермен» вернется в кинотеатры в июле.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Авторы нового «Супермена» явно уважают преемственность, заимствуя из прошлых фильмов культовые символы. Среди этих символов легко узнаваемая музыкальная тема композитора Джона Уильямса. We'll be right back.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – сталелитейная компания «Арселор» пересмотрела соглашение о слиянии с российским металлургическим гигантом «Северсталь». Подробный разговор на эту тему с нашим экономическим обозревателем Сергеем Синицким сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130.